мнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто не бьются за свои позиции на этих баррикадах.
«19.05» в Москве. Это программа «Баррикады». У микрофона Асиль Гериханова. В студии у нас сегодня в гостях Игорь Чубайс, философ-россиевед, и Юрий Жуков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Добрый вечер вам всем. Сегодня, в преддверии Дня Победы, все чаще предпринимаются попытки политиками, представителями международного сообщества, целыми странами даже иногда, пересмотреть историю, разные исторические факты. Особенно это касается Второй мировой войны. Наши российские политики также часто обвиняют западных чиновников в попытках те или иные моменты российской мировой истории. На ваш взгляд, какие могут быть последствия процесса пересмотра истории? Насколько это опасно для России и для других стран? Ну, начнем, наверное, давайте с Игоря Чубайса, с философа и россиеведа.
Вообще, я думаю, что пересматривать историю, конечно, очень опасно, не нужно, глупо и бессмысленно. Но мы имеем дело не с пересматриванием истории. У нас ситуация, когда история не написана, когда масса вещей скрыта, спрятана, укрыта в архивах, когда идет переинтерпретация того, что уже было сказано, того, что уже было написано. Вот эта ситуация крайне желательна. Ну, например, наверное, это нужно какими-то примерами подтвердить, да? Вот в этой студии я сидел с одним лидером Компартии, не помню его фамилия, и он мне объяснял, что никакого секретного протокола к договору Молотова-Риббентропа, или как всюду называется, Сталина-Гитлера, просто не было. Катынского расстрела не было. Ну и так далее. Ну, о чем тогда говорить?
А ваша позиция, Юрий Николаевич?
Вы знаете, пора уже вспомнить, пересматривать историю, и роль нашу в победе стали за рубежом четверть века назад. Мы только сегодня очухались, вдруг обнаружили, что все уже давно плюют на нас и не считают нас победителями. Четверть века назад в американском стандартном школьном учебнике было написано: Гитлер напал на Францию. Франция и Англия пытались сопротивляться, не получилось. Тогда американцы высадились и разгромили Германию. Через две главы, про нас ни слова в этом не было главе, через две главы, послевоенный период, было сказано: воспользовавшись Второй мировой войной, Советский Союз оккупировал Восточную Европу. Скажите, почему мы тогда не кричали, не волновались, не переживали? Почему мы отправляли делегации из очень сегодня солидных людей в Киев поддерживать их бред насчет голода 1931-1932 года, которого не было? Но мы, тем не менее, рвали на себе тельняшку и сочувствовали несчастным украинцам. Опоздали мы с этим. Сегодня единственное, что можно сделать, это все, что понавыпускали наши учпедгизы всевозможные.
Сжечь.
Нет, не надо сжигать. Бумага, дорогая вещь, макулатуру. Да не советские, а то, что за последние 25 лет все, что выпущено было в качестве учебников для школы и вузов, все в макулатуру.
А у меня две книги бестселлера, зачем же их макулатура
читать? Игорь Борисович, сейчас у вас будет возможность ответить. Я напомню, телефоны, по которым могут звонить наши слушатели, это 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-948. Игорь Борисович, ваш оппонент говорит, Юрий Николаевич Жуков, о том, что уже 20 лет назад...
25!
Ну, в общем, уже давно Запад и европейские страны пытаются пересматривать, во-первых...
Пересмотрели уже.
Да, ваше...
Да, значит, я считаю, что легко это, в общем-то, действительно нетрудно доказать. У нас была настоящая история, как реальный процесс. У нас была рефлексия по поводу истории до 1917 года. Самые лучшие книги по истории, книги Соловьева, Ключевского, Карамзина и так далее, они переиздаются по сей день. Ни одна советская книга, ни один советский учебник по истории сегодня не переиздается, просто потому что он никому не нужен. Причем не Запад что-то пересматривает. Тут какие-то невероятные вещи прозвучали. Я не читал этот учебник.
Мне трудно представить
то, что прозвучало. Да? Потому что всем известно, что Вторая мировая война началась с нападением Германии и Советского Союза на Польшу.
Вот уже начинается пересмотр. 1 сентября Германия напала на Польшу.
Я вас не перебивал.
17 сентября, когда польское правительство и командование армии сбежали в Румынию, наши войска вошли на ту территорию, которая была отведена нам, Лигой наций, вернее, Антантой в 19-м году.
У вас будет возможность ответить.
Значит, 1 сентября, когда немецкие самолеты полетели бомбить Варшаву, они ориентировались по радиостанции, которая находилась в Минске и которая посылала сигнал «Минск, Минск, Минск». По секретному протоколу Молотова-Риббентроп Сталин должен был вести войска не позднее, чем через 2 недели после нападения Германии. К этому времени немцы не взяли Варшаву. И Сталин решил всех перехитрить и решил подождать. Тогда Гитлер ему сообщил, ну, не дословно, но смысл такой. Либо ты действуешь, либо мы без тебя все возьмем, ты ничего не получишь. Тогда 17 сентября с опозданием Сталин вел войска. А 16 сентября в 10 часов 22.00 Молотов пришел в польское посольство и заявил, что у вас 2 часа, чтобы отсюда убраться, мы начинаем войну с Польшей. Причем даже не дали 2 часа, их закрыли раньше. Теперь то меня перебили, я вот что хотел сказать. Я считаю, что самое страшное и неприятное, это то, что у нас в нашей собственной стране идет постоянный пересмотр истории. Я могу назвать целый ряд таких фактов, которые, в общем-то, известны. Мы с вами, Юрий, не молодые люди, и, возможно...
Старые, вы
молодой.
Ну да.
Да, так вот,
80 лет на носу, да? Это молодо.
Если серьезно, это все только начинается. Так вот, товарищ Сталин сказал советскому народу, что 7 миллионов человек погибло в Великой Отечественной войне. Товарищ Хрущев сказал, 20 миллионов погибло. Товарищ Брежнев, еще больше нам товарищ, да, сказал, 25 миллионов. А Горбачев, ну, он ревизионист, он сказал 27 миллионов. Виктор Петрович Астафьев, который воевал и который написал самый сильный роман о войне, вообще правдивый, я не знаю, вы читали или нет, если вы его читали, вы не можете рассуждать так, как вы рассуждаете, «Проклятые убиты». Вот Виктор Петрович написал, что на самом деле 37 миллионов погибло.
Он это ошибся. Больше... 180 миллионов.
Да, я понимаю,
миллионов
очень
погибло.
Сильный аргумент. Так вот, 27 миллионов, которые официально признаны, это больше, чем все наши союзники, плюс все наши противники, плюс Россия за всю свою тысячелетнюю историю вместе взятые. Понимаете, после этого вести разговор фанфары, да, так сказать, греметь, это просто абсурд. Нужно понять, что случилось. Еще две фразы. Одна фраза. Вся русская армия после 1709 года, после победы под Полтавой, Петр создал новую русскую армию. Вот за 200 лет было всего 2 поражения. Первое поражение в Крымской войне. После поражения в Крымской войне наступила эпоха Александра II, которую даже в советских учебниках называли эпоха великих реформ. То есть раз проиграли, и отмена крепостного права, и университетская реформа, и армейская.
Давайте...
После победы 1945 года никаких
это
реформ
уже...
до сих пор нету.
Вернемся все-таки ко Второй мировой
да,
войне.
Никаких да. выводов из этой катастрофы не сделано.
У меня вопрос к Игорю Борисовичу. Вы...
А мне можно все-таки ответить?
Обязательно дам вам возможность тоже. Просто вы сказали о пакте Молотова-Риббентропа, сказали, что, по сути, с этого началась Вторая мировая война.
Конечно, да.
Но вам на это скажут ваши оппоненты, я думаю, что Юрий Николаевич тоже, что вообще-то до этого был Мюнхенский сговор, который так или иначе тоже спровоцировал начало этой войны. И если мы будем говорить о разного рода документах и попытках европейских стран в том числе поделить сферу влияния, то тогда можно далеко зайти и вообще начало войны отодвинуть на совершенно другие сроки.
Не, а можно ответить тогда?
Да, пожалуйста.
Значит, что касается Мюнхенского сговора, это действительно грубейшая ошибка, но это именно ошибка, которая признана западными политиками, которую сразу прокомментировали Черчилль как ошибку. И она не привела к войне, потому что вообще война началась, когда не две страны вступают в боевые действия, а многие страны. 1 сентября Гитлер напал на Польшу, 3 сентября Франция, Англия и еще десяток стран Британского Содружества объявили войну Германии. Вот с этого момента началась Вторая мировая война. Причем еще обвиняют Англию в том, что она не воевала первый месяц. Она провела блокаду, сейчас я доскажу коротко, она провела морскую блокаду Германии вместе с Францией, немцы. Немцы не могли получать сырье, без которого они не жили. Это Россия огромная, где все есть. В Германии черта не было. Они производили за счет сырья. Была договоренность со Сталином, что все сырье обеспечит Советский Союз, а если не хватит, мы в третьих странах купим. И вот, как пишут эксперты, именно помощь Советского Союза помогла Гитлеру развернуть военное производство, захватить всю, почти всю Европу и после этого напасть на Советский Союз. Вот что сделал Сталин.
Юрий Николаевич, теперь ваш.
Я в ужасе. Еще вот бы. Это и называется пересмотр истории. При этом достоверно известны во всем мире факты. Вот их выбрасывают. Ну, например, 1936 год. Вход немецких войск в Рейнскую зону. Лондон и Париж не отреагировали, хотя должны были немедленно ввести войска и ликвидировать в зародыши Рейхсвер. Еще не было вермахта. Первое. Следующее. Аншлюс Австрии. Запрещен Версальским и Сен-Жерменским мирными договорами. Гаранты Лондон и Париж.
Все нарушается.
Не реагируют нисколько. Дальше. Мюнхенское соглашение. Отдали своего союзника Чехословакию на съедение Гитлеру. Мало этого, в разделе Чехословакии участвовали еще и Венгрия, и Польша, которая оттяпала себе Тешинскую область. Что происходит дальше? Германия весной 1939 года возвращает себе Мемельскую, она же Клайпецкая область. Поляки, пользуясь этим, выкручивают руки правительству Литвы в Каунасе, который признает, что Виленская область – часть польского государства. И опять Западная Европа не реагирует. Мы в 1939 году бьем во все колокола, требуем от Лондона и Парижа, а с Парижем у нас договор 1935 года о совместном отражении германской агрессии. Прислать в Москву немедленно людей для согласования, как мы будем отражать германскую агрессию. В июле, в конце июля присылают нам двух престарелых генерала и адмирала, у которых не было права что-либо подписывать.
То есть вы хотите сказать, что, по сути, Европа не оставила выбор Советского Союза для того, чтобы подписать тот самый пакт?
Совершенно верно. Нас подпихнули к нему, потому что, скажите, какой идиот будет один на один оставаться с Германией, у которой мощнейшая армия, на которую работают не только германские заводы, но уже и чехословацкие. Скажу вам такую маленькую подробность. Во всей кинохронике нашей военной показывают зенитки, смотрящие в небо. Это шкодовские зенитки. Мы заказали еще в независимой Чехословакии, а в 1939-40 выколотили с трудом из Германии этот заказ, за который было уже заплачено.
Да, пожалуйста, ваша реакция. Да?
Значит, я хотел напомнить, я как вот соотечественнику отношусь к Юрию с большим уважением. Это человек, который вот занимается делом, у него есть своя позиция, да, но как специалисту, если это считать специалистом, я не разделяю эту позицию, просто в принципе мы совершенно разные люди.
Давайте
аргументируйте. А вот теперь по существу. Значит, в 1918 году, вскоре после большевистского переворота, Ленин заявил, большевики завоевали Россию. Уже в 1919 году появился лозунг, и Третий интернационал принял это как свою цель, создание Всемирного союза социалистических республик. То есть цель была захват всего мира.
Но подождите,
1920...
захват, это не обязательно военный захват.
Сейчас, подождите. Я коротко. В 1922 году Германия оказалась изгоем в результате Первой мировой войны. Советская Россия тоже изгой. Они тут же нашли друг друга.
Они не сразу нашли друг друга.
В 1922 году был подписан Рапальский мир, по которому немецкая армия, немецкая техника, вооружение, специалисты создавались на территории Советского Союза.
Опять и фантазии, танкисты, фантазии, и летчики.
Фантазии барона Мюнхгаузена.
Нет, но просто, чтобы... Слушатели мы, поняли,
да, вот слушатели
что сейчас идет очередной рассказ.
Если вы перебиваете, значит, у вас нет,
очереди,
перебиваете, значит, нет аргументов. Так?
Почему?
Значит, ну, если есть аргументы, спорьте, ну дайте досказать.
Юрий Николаевич,
у вас будет
возможность.
В Рапальском значит, договоре ни слова нет.
Не вынуждайте меня отключать микрофон. Давайте дадим возможность по очереди. Да.
Значит, по этому договору и после этого договора там были некоторые вещи не реализованы, немцы не все выполнили, но была школа по подготовке танкистов, летчиков, по подготовке, ну, так сказать, химической защиты, конечно, на самом деле, нападения, использования отравляющих веществ. Причем обо всем этом написали никто иные, как два ваших коллеги Дьяков и Бушева, которые написали книжку «Фашистский меч ковался в СССР». За эту книгу они подверглись репрессиям, фактически научным санкциям. Вот.
Ничего
и
не
эту
было.
Книгу, и они лишились работы, поэтому, так сказать, эту книгу пропагандировать сегодня специалисты не возьмутся, их просто уволят с работы. Они сами как бы затихли, Татьяна Семеновна эту книгу не вспоминает. То есть с этого момента сотрудничество России и Германии начал еще во времена Веймарской республики, потом оно продолжено, после небольшого перерыва был продолжен при Гитлере.
Насколько я понимаю, с Веймарской республикой сотрудничал не только Советский Союз, на тот момент предпринимались попытки экономического сотрудничества и Соединенными
Штатами. Ничего подобного, Германии было запрещено создавать армию более 100 тысяч, то есть это все было грубейшим нарушением международных договоров.
А потом постепенно снимались все эти
санкции. А уже в 18-м году большевики пели замечательную песню «Мы раздуем пожар мировой», церкви и тюрьмы сравняем с землей. Причем здесь Мюнхен?
Вы аргументируете песнями исторические факты.
Ну, я иллюстрирую понятные вещи, потому что стратегия была захват всего мира, и герб был земной шар, а не российская
захватывать
территория.
Можно идеологии, не только оружием, а в данном
какая
случае можете
идеология?
Только предполагать.
Когда 7 раз в Политбюро обсуждал вопрос с 18 по 23 год о революции в Германию, да, посылали людей, средства, оружие, покупали руководителей и так далее. Какой мирный путь.
Юрий Николаевич,
ну, начну с того, что не могло Политбюро обсуждать. Ждать 17-го года, оно возникло в 19-м году. И в 18-м не могло, в 19-м появилось. Это первое. Второе. Коминтерн, третий интернационал, создан все-таки в 19-м году. И представляет собой не что иное, как мировую коммунистическую партию. Компартия отдельных стран, просто секции. И Коминтерн ставил задачей поддержку пролетарских революций в Европе, но не захват. То, что было сказано насчет будущего всемирного советского государства, так это было записано в той самой Конституции, которая была принята в 18-м году и отменена Сталином в 36-м. Преамбула, где говорилось, рано или поздно лагерь капитализма и социализма сойдутся, социалистический лагерь победит, и во всем мире восторжествует Всемирный союз советских социалистических республик. Смотрите Конституцию, это там написано, отсюда и герб. А в Конституции 36-го года Сталина нету больше этой преамбулы. Ни слова не говорится ни о мировой революции, ни о социалистическом лагере, ни о победе, ни единого слова.
Но все-таки то, что говорил ваш оппонент Игорь Борисович Чубайс, насколько я понимаю, это достаточно такой утвержденный исторический факт, что действительно в начале на территории СССР действительно готовилась, разрабатывалась военная техника и поставлялась.
Наоборот. Все наоборот. Германии было запрещено иметь авиацию и танки. И в конце 20-х годов, договорились, что за то, что немцы снабжают нас технологией, чертежами, самолетов, танков и так далее, мы в двух училищах готовим танкистов и летчиков немецких. Это еще был конец 20-х годов. И ни о каком Гитлере у власти речи не было. А если говорить хорошо, да, мы здесь помогали. Но простите, ведь Швеция всю войну помогала Германии, а американцы до декабря 41-го года не разрывали с Германией дипотношений и торговали с ней, и снабжали всем необходимым, главное, деньгами. Поэтому говорить, что вот мы такие, а все очень хорошие, но это, мягко говоря, искажение правды. Мягкое.
Давайте пойдем дальше. С началом войны мы поняли ваши позиции, Игорь Борисович и Юрий Николаевич тоже. Все-таки вот сейчас, если возвращаясь в наши дни, сейчас главные споры ведутся в основном, помимо всего прочего, вокруг роли Второго фронта. А наши, в том числе российские политики, беспокоятся, что вот роль Второго фронта переоценивается западными политиками, с одной стороны. С другой стороны, то, что вы говорили об учебниках истории, действительно приводятся и цитаты, и сами учебники отсканированы, в которых значится, что вот внимание Западному фронту в этих учебниках уделяется, ну, в процентном соотношении 80 к 20, 90 к 10%. Вот с этим, да, нам надо что-то делать? Или это объективная абсолютно ситуация?
Нет, какая абсолютно? Вы поймите, началась война Великая Отечественная, не Вторая мировая, Отечественная. Против нас кто выступил? Германия, да. Румыния, Венгрия, Болгария, фактически, Италия, испанская голубая дивизия воевала на нашем фронте, добровольцы, так называемые, из Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии. Мы воевали практически со всей Европы. Поэтому, когда отдельные непрофессионалы начинают подсчитывать, сколько было потерь с той и с другой стороны, забывают, что у нас было на фронте, погибло, ну, безвозвратные потери, погибли и умерли в госпиталях 8 с лишним миллионов человек, остальные это мирные жители на оккупированной территории, главным образом, и так далее. И считают 6 миллионов немцев, а пусть посчитают еще финнов, итальянцев. Полегла итальянская армия под Сталинградом, под Воронежем, две венгерских. Это что, не в счет? Это вот к тому вопросу, о котором...
У нас, к сожалению, буквально 3 минуты осталось, чтобы была возможность высказаться и у вашего оппонента тоже. Дадим возможность Игорю Борисовичу, и после новостей просто продолжим. Да, Игорь Борисович?
Значит, по поводу роли союзников, которые, как сегодня говорят, никакой роли не сыграли.
Нет, сегодня так не говорят все-таки, что никакой роли не сыграли.
Я и такое слышал, что Советский Союз победил.
Безусловно, да, Советский Союз
вообще победил с помощью... 53 государства, которые входили в антигитлеровскую коалицию.
Коста-Рика, Сальвадор, а как же? Вот такие государства побеждали.
Нет, понимаете, вот когда мой отец воевал, да, то да, мы благодарили, но меня еще не было на свете. Да, мы благодарили, что они пришли на помощь. Я сегодня плевать на них. Зачем они? Ну, кто так? Это мы все, да.
Но Гватемала.
Я отвечу очень... Хорошо. Да, Гватемала, Коста-Рика, Куба и так далее.
То есть вы утверждаете, но вообще... что нельзя говорить, нет, что Советский Союз победил в этой войне?
Я просто приведу слова Сталина. Вообще участвовал еще США, Великобритания и Франция, 53 страны.
Но все-таки, если сравнивать
Сталин,
роль в победе...
Сталин не раз говорил, и я цитирую, и каждый сталинист, если он сталинист, должен это знать. Сталин сказал, без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне.
Не говорил
вот
Сталин
ответ.
Этого.
И, ну, вот отлично. Ну, нет, он не говорил, о чем тогда спорить? Нет, понимаете, этого не было,
точно,
это не говорил.
Мы точно так же можем вспомнить слова Рузвельта.
И еще одна вещь, которую я хочу сказать. Вот только что говорилось, на мой взгляд, возможно, Юрий как бы это не видит, но это цинизм. Говорит, вот военных погибло столько, а это мирные жители. А зачем армия, если она не защищает мирных жителей? Это у нас вот искусственный разрыв. Вот военных столько погибло, а мирные жители мы не отвечаем.
Почему?
И что же это за власть,
почему,
которая не отвечает?
Я хочу сказать
следующее. Значит, в этой войне мы потеряли, повторяю, 27 миллионов, а всего на 22 года раньше, в Первой мировой войне, Россия потеряла 700 тысяч человек.
Ну что
в Первой
такое?
Мировой войне да... не было...
Ну, фантазии,
мы не можем...
я не могу.
Это не фантазия, это факт.
Давайте к Первой мировой войне,
не было продовольственных карточек. Нет, только через сопоставление можно понять. Россия была единственной страной, в которой не вводились продовольственные карточки.
Да,
все
и
хватало.
Стояли очереди женщин за хлебом, которые привели к революции.
Это
ноябрь 16-го.
Блокада Ленинграда – это гибель полутора миллионов человек от
мой
голода.
Мой вопрос вам. Если сравнивать, именно сейчас споры идут прежде всего вокруг уровней и роли в победе. Вот если перед США, Советский Союз, Англия, Франция, вы бы как распределили их...
Ну,
по местам?
Я могу совершенно ясно сказать, что больше всего погибло солдат вермахта на Восточном фронте. Это вне всякого сомнения, это факт. больше всего наших погибло. Но вообще война началась, повторяю, 1 сентября, и второй фронт, это когда Советский Союз вынужден был вступить в войну в 1941 году, потому что у нас был союз с Гитлером, Сталин собирался с Гитлером вместе там двигаться в Европу.
Сейчас после новостей дадим возможность вам высказаться. Да, сейчас 19:30. Новости. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Игорь Чубайс, философ, россиевед, и Юрий Жуков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Ирана. И говорим мы о попытках пересмотреть историю, о возможной фальсификации истории. Сейчас новости, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:35. Разговор непримиримых продолжается. Это программа «Баррикады». У микрофона Асиль Гериханова. Напоминаю, что до новостей выступал со своей позиции Игорь Чубайс. Говорили мы о попытках недооценить или переоценить роль Второго фронта. И вы, Игорь Борисович, говорили, что, в общем-то, считаете, что все равно начал, по сути, войну Советский Союз, поэтому нельзя.
Это очевидно, конечно.
Нельзя в данном случае говорить о том, что воздавать почести Советскому Союзу за победу в этой войне.
Нет, можно... Нет, почему? Конечно, мы разбили Гитлера, это совершенно ясно, но надо признать, что начинал этого, развязывал это Второй мировой Гитлера Сталин, даже Муссолини такой роли не сыграл. И Сталин бы и дальше был с Гитлером, если бы Гитлер не напал. Но когда Гитлер напал, вот это и был Второй фронт против Гитлера, потому что Англия, Франция и другие страны воевали.
Сейчас возвращаемся опять к тому, с чего мы начинали, но я все-таки хочу вам напомнить о Локардских соглашениях. Хочу напомнить о том, что и Соединенные Штаты, в том числе, несмотря на первоначальную экономическую, по сути, блокаду Германии после Первой мировой войны, начали оказывать поддержку Германии. И когда тот момент, как вы правильно указали, что началась какая-то попытка размещения военной техники и создания военной техники на территории СССР или обучения военных кадров.
Только обучение.
Это не устроило абсолютно европейские страны, которые не хотели такого объединения. И тут начались шаги в адрес, в том числе и Германии тоже, и политические, и экономические.
Так в чем вопрос?
Что? В том, что вы обвиняете исключительно СССР, в том, что они так или иначе оказались виновны в том, что Гитлер в результате развернул такую войну.
Да нет, я сказал, это очень большой вопрос, но суть в том, что я могу очень коротко. Я очень коротко скажу. Значит, я говорю коротко. В результате Первой мировой войны Германия проиграла и оказалась государством-изгоем. В результате большевистского переворота Россия не победила в Первой мировой войне, и Советская Россия стала государством-изгоем, еще и с претензией на мировой захват. После этого они шли навстречу друг другу. Вот что произошло.
Юрий Николаевич, ваша теперь очередь.
Я думаю, слушатели уже поняли, как происходит фальсификация истории, искажение ее. Мой оппонент продемонстрировал это ярчайшим образом. Вот оно и есть покушение на нашу историю.
Но я все-таки попрошу без оценок оппонентов.
Да,
давайте аргументировать по фактам.
Да. Конкретно что вы хотите?
Какие факты? Что касается попытки переоценить или недооценить роль Второго фронта, на ваш взгляд, все-таки роль Второго фронта во время Второй мировой войны?
Второстепенная. Приведу очень конкретный пример. Есть такой город Лондон, столица Соединенного Королевства, в просторечии Великобритании. В Южном Кенсингтоне стоит огромное здание Имперского военного музея. Строили его в 20-е годы, чтобы отразить историю Первой мировой войны. После Второй музей посвятили только Второй мировой войне. Так вот, когда вы входите в гигантский зал, где подвешены под потолком настоящие самолеты, где стоят настоящие танки, гаубицы, пушки, идете прямо, вы упираетесь в полутораметровый бюст маршала Жукова. Не Эйзенхауэра, Жукова. Далее весь музей, экспозиция его рассказывает, как союзники, британцы и советские, Красная армия, били Гитлера. Да, конечно, там еще немножко помогали всякие американцы, поляки, югославы и прочие чехи. Это не я, это британский музей. Не по названию, а по местонахождению. Что же касается Второго фронта. Сталин предлагал еще в 1941 году открыть Второй фронт. Где? В Норвегии. Это было очень просто. Немецких войск там почти не было. Но они только были в районе Мурманска, где они так и не сумели пройти дальше 50 километров от границы. И было очень легко использовать британский флот и наши сухопутные части и начать освобождение хотя бы Северной Европы, Норвегии, Финляндии, и это уже сыграло роль. Великобритания на это не пошла. Все разговоры наши о Втором фронте откладывались, потому что британские войска мужественно сражались с итальянскими войсками в Ливийской пустыне. Это для них было важнее. Подступы к Суэцкому каналу, их можно понять. Всю тяжесть войны 41 по 45 год вынес Советский Союз. Отсюда и наши огромные потери на фронте. Отсюда гигантские потери Германии и ее союзников. Ведь после Сталинграда итальянцы тут же выскочили из блока с Берлином. Кончилось. Все, переворот, арестовали Муссолини. Когда? После Сталинграда. И, по-моему, нету ни одной страны, которая не признает величайшую роль Сталинградской битвы, которая стала поворотным пунктом в войне, но не высадка в Нормандии.
21-й пишет, на его взгляд, Второй фронт был открыт только тогда, когда уже был ясен исход войны. Вы согласны с этой точки зрения? Очень
коротко. Конечно, конечно, потому что мы уже в это время вышли в Европу практически и перепугались западники, что мы дойдем до Атлантики без их участия.
Я думаю, что вот само это противопоставление Второго фронта, так называемого, и бойцов Красной Армии, оно очень условно и непродуктивно. Мы потеряли больше, да, но я уже говорил, что если бы Сталин не помог Гитлеру сырьем, рудой и так далее, то тот не мог бы захватить Западную Европу и не мог бы начать войну против Советского Союза. Есть масса разных деталей. Например, вот вы говорили про Норвегию, про то, что Второй фронт можно было начать в Норвегии.
Но не вы, я, но вы, это сейчас,
нет, секунду,
Сталин,
да,
нет, Черчилль.
Да, да, Сталин это хорошо знал, потому что вообще-то Норвегия была оккупирована немецкими военными кораблями, которые вышли из Мурманска. Не, то есть они базировались у нас,
надо, прошу,
и они взяли Норвегию.
А британские,
а седьмой, я тоже могу прекратить. Я назову вам источник. Вот. А что касается, скажем, ну мы разрозненные факты берем. Вот, например, 7 ноября 41 года британские танки шли по Красной площади. Англия уже, Черчилль уже успел помочь. Кстати, к концу 41 года 90% всех военных приготовлений, запасов, боеприпасов, техники Красной Армии было потеряно. Это немыслимые потери.
Игорь Борисович, вы говорите...
Без помощи союзников
мы бы
не прорвались.
И вам тоже вопрос. Вы говорите о противопоставлении Второго фронта и, собственно, нашего
Восточного... Я еще одну вещь короткую хочу сказать.
Я не противопоставлял.
Чего их противопоставлять?
Отнюдь.
Мы вместе воевали.
Просто
вообще-то.
Когда мы почти разбили немцев одни... Появился второй
фронт. Мы когда говорим о противопоставлении,
я хочу сказать другое, на мой взгляд, гораздо более важное. Не надо противопоставлять второй фронт, первый фронт, тем более, что непонятно, какой первый, какой второй, какой третий. Потому что война началась в 1939-м, а Советский Союз вступил против Гитлера только в 1941-м.
Я хочу, а Франция капитулировала,
я хочу назвать
драпали.
Другую очень важную вещь.
Вот он, первый
мы
фронт.
Забываем о том, что вся история России – это история войн, и никогда русские люди против русских не воевали. Во время Великой Отечественной войны 1 100 000 человек русских, ну, не только русских, там и грузины все, и украинцы воевали против собственной власти. Вот в этом надо разобраться. То есть параллельно шла гражданская война снова. Этот режим был настолько ненавистен, что даже в этой ситуации и иммиграция раскололась, и русские люди.
Да,
пожалуйста, говорите,
конечно.
Юрий Николаевич, да, отвечайте.
Скажите, что это все неправда.
Могу сказать, что философ... никогда не знал и, в общем-то, не должен знать истории. И не знает, что довольно длительный период, примерно до 17 века, все время русские воевали между собой.
Правильно,
русские княжества.
С 18, уточняю, конечно.
Не
конечно.
С 18.
Не было русских.
До 17
Наполеон,
века.
Наполеон шел, не русских у него не было. Карл XII шел,
ну,
русских
простите,
не было. Вильгельм шел, не было.
Игорь Николаевич, дайте возможность.
Не, я вас останавливаю.
Игорь Николаевич,
молчу.
Пожалуйста.
Поэтому хватало русской крови на русской земле, пролитой русскими.
Что касается слов Игоря Борисовича, что больше миллиона принимало участие в войне, по сути, против своего государства.
Сказано было, как всегда, с ловкостью фокусника, передернуты факты. Да, было такое количество сдавшихся в плен. Но те пленные, которые за чечевичную похлебку пошли в армию Власова, не оказались на нашем фронте. Немцы понимали, что они сдадутся все равно, уже нам, вернуться домой. Поэтому нельзя говорить, что против нас воевали. Да, были полицаи в деревнях. У немцев не хватало сил, чтобы оккупировать каждую деревню. Были предатели, но с ними расправлялись партизаны.
Давайте пройдемся по последнему.
Можно другие цифры назвать еще.
Я просто хотела бы обратить ваше внимание на последнее заявление из Киева, в частности, местный институт истории предлагает в канун Дня
институт
Победы
Украинский
институт
памяти.
Национальной памяти. Да, по заказу правительства Украины выпустил брошюру, где приравнял бандеровскую УПА к союзникам по антигитлеровской коалиции. И вот такие точки зрения звучат не только от этого института, но также были до этого заявлены украинскими политологами. На ваш взгляд, насколько вообще адекватно такое предложение?
Дело в том, что это, как всегда, голая фантазия Киева. Украинская повстанческая армия сложилась на Волыни из дезертиров, которые не хотели ехать на работу в Германию. Молодых ребят все время угоняли в Германию работать. Они убегали, образовали огромное такое объединение, которым командовал человек под псевдонимом Тарас Бульба. Вот так родилась так называемая УПА. А затем, только в 43-м году, бандеровцы присвоили себе это название. Вроде как нейтральное, непонятное, что к чему, чтобы скрыть свое нацистское прошлое, недавнее. Простите, а куда девать тогда три формирования дивизии Галиция и эсэсовской дивизии, где служили только украинцы? Это что? Эсэсовская дивизия воевала против Германии на стороне союзников. На стороне союзников в составе Красной Армии воевали жители Украинской Советской Социалистической Республики без различия на национальности. И русские, и украинцы, и евреи, и поляки, все, кто там проживал.
Это Юрий Жуков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Теперь ваша очередь, Сергей Чубайс, философ.
Я понимал, что у меня все-таки будет возможность высказаться, да, хотя бы коротко. Я хочу Юрия оппонировать очень коротко в одном, так сказать, фрагменте. Вот он вроде как не отрицал, что 1 100 000 человек наших же граждан, бывших советских, даже воевало против собственной власти, потому что ненавидел этот режим, да?
Но я он сказал, что сказал
сейчас,
другое.
Секунду.
Не
но
надо
он сказал,
мне
что
приписывать.
Секунду. Но он сказал, что вы, но вы сказали, что вот чиновники на местах, да, там были среди русских вот в местной администрации. Так вот, я должен сказать больше, что в местной администрации на оккупированных территориях, где создавались разного рода управы, вот там есть данные по Смоленской области, еще по нескольким областям, примерно треть местных чиновников новых на оккупированной фашистами территории были членами ВКПБ, членами ВЛКСМ и работниками НКВД. Вот эти цифры есть, чтобы, так сказать,
откуда
прояснить.
Откуда вы их взяли?
Из литературы, из источников.
Какой?
Из нашей литературы.
Вот, понимаете,
из нашей.
Начинается вот. Один
и второе,
идиот напишет фантазии, потом на него ссылается.
Это как раз
это идиот,
по поводу
а
чего
человек,
мы ведем дискуссию.
В архиве,
очень много источников, очень много учебников истории.
Вранья.
Что касается все-таки заявлений Института памяти.
По поводу УПА, вот что я хочу сказать. Вообще очень характерная манера спора, как только называешь несомненные факты, опровергающие позицию уважаемого коллеги, он говорит, это брехня. Это мне очень хорошо.
Но, подождите, я когда-то вы говорите несомненные факты, ваш коллега просит вам назвать источники.
Я вам назову. Это историк из Смоленска. Я вам скажу. У меня даже на столе это лежит. Это не выдумано.
Хорошо, давайте к следующему.
Но это не важно слушать. Теперь вот что я хочу сказать по поводу УПА. Значит, по поводу УПА, Украинской повстанческой армии, я скажу косвенно по аналогии, вы меня поймете. Вот я полтора месяца назад был в Варшаве. В центре Варшавы стоят фотостенды, фототумбы в Старовке, в старом городе, где фотографии членов армии Краевой, то есть та, которая воевала с фашистами. А когда
не
пришла
воевала,
красная...
Не воевала, накапливая оружие и силы,
это невозможно.
Как пишут сами поляки.
Значит, есть это армия, которая,
история,
которая
история
подняла Варшавское восстание,
все,
которая воевала, которая, кстати,
давайте,
например, и именно
дискуссии.
Армия Краева сделала одну, она намного чего сделала, одну вещь я назову, значит,
стреляла красноармейцев в 45-м
году. Немецкие, у вас будет возможность еще совсем немного времени.
Знаменитые осталось, немецкие снаряды Фау-2 и Фау-1 попали к англичанам благодаря тому, что аковцы организовали аэродром. Аковцы, по-польски... Но не будем спорить обо всем.
Ну, вот смотрите.
Да? Так вот, они организовали аэродром, несколько ночей его охраняли, прилетел самолет из Англии, забрал эти ракеты и увез в Англию. И союзники узнали, какое оружие находится у Германии. Теперь вот по поводу аковцев я продолжаю. Вам нравится аковцы? Ну, я пойду...
По-русски
аковцы. Так вот, в центре Варшавы установлены стенды. Это не связано с окончанием войны, 70-летием. Просто я был там вот в феврале, да, и на этих стендах фотографии членов вот этой армии Краевой, которые после войны были интернированы и расстреляны коммунистами. Как поляки относятся к 9 мая, если те, кто спасал их страну, те, кто ушел в подполье, проливал кровь, боролся за независимую Польшу, коммунистами были расстреляны? А вот теперь подумайте о том, каково положение было у ПА, при том, что Бандера всю войну просидел в тюрьме и в концлагере, и последние его месяцы были вместе с руководителем Варшавского восстания.
В
одной камере
с
руководителем Варшавского восстания.
Мы говорим сейчас о деятельности его организации.
Нет, ну если он был фашистом, почему он оказался в концлагере? Слушайте, ну о чем говорить? Это же бред. Ну, о чем мы говорим?
Ну, посмотри, если даже пройтись по открытым источникам, известные и цитаты документов, когда, решая все-таки, кого поддерживать, против кого выступать, приоритетом было воевать с большевистской властью. Приоритетом.
В 39-м
есть цитаты,
году,
где они говорят.
В 39-м году в группе украинских националистов было течение, которое предлагало сотрудничать со Сталином. Было течение, которое предлагало сотрудничать с Гитлером. Они не могли разобраться, там были разные подходы. В ходе войны многое прояснилось. Вообще, эта история, конечно, очень сложная. Ее вообще одной краской не нарисуешь, но изображать Бандеру фашиста...
Это
так же глупо, как называть Власова фашистом,
можно,
который
ли...
сотрудничал
с
Штауфенбергом. Власов сотрудничал со Штауфенбергом, который организовал покушение на Гитлера. Ну, слушайте, это историческая правда.
Но можно ли называть УПА союзником антигитлеровской коалиции?
Да, конечно, конечно. Конечно.
Только во сне сумасшедшего можно произнести.
Итак,
такие
у нас
слова.
Осталось 8 минут до конца эфира. Просьба все-таки не оскорблять друг друга. Я начинаю голосование. Пусть слушатели разбираются. 8495-134-21-35. Голосуют те, кому близка позиция Игоря Чубайса, философа и россиеведа. И телефон 8495-134-21-36. Вы голосуете за Юрия Жукова, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН. И 7373948, телефонная машина уже забита звонками от слушателей. Надеюсь,
я заранее знаю
результаты.
За меня на вашем радио голосует 14%.
Да, пожалуйста, ваши вопросы нашим гостям.
Добрый вечер.
Да, у вас кому вопрос?
Мартин, у меня к обоим. Я сначала к господину Жукову. Uh-huh. А расскажите, пожалуйста, о Бреттон-Вудской конференции, когда США в 44-м году со 44 странами антигитлеровской коалиции начала устанавливать гегемонию. И была организована валютно-финансовая конференция, где были продвинуты Банк реконструкции и развития мировой и МВФ. Но господин Степанов отказался со стороны Советского Союза ратифицировать вот эту гегемонию Соединенных Штатов. И по поводу роли Соединенных Штатов, когда они сохранили Гитлера, вложив в него $1 миллиард перед войной. Я могу перечислить западные компании. Например, такая компания нефтедобывающая, как «Стандарт Ойл», ни один транспорт гитлеровцами не был потоплен, потому как эта компания заправляла во время войны германские подводные лодки. Вот. Вот по поводу вот этих двух нюансов. А господину Чубайсу хочу напомнить то, что он хочет реабилитировать коллаборационистов, чтобы на исторических родинах Шкуро, Краснова и ублюдка власть.
Так, давайте все-таки без таких оценок в эфире.
Нет, а почему?
Это не эфирная лексика.
Нет,
итак,
я не реабилитирую. Он меня вообще не понял. Я просто называю то, что было на самом деле. Нельзя Власова считать фашистом.
Что касается...
А как русские Власов воевали с русскими, это ужасно.
Предатель, изменник родины, который достоин того, что его повесили.
А красные, которые воевали с белыми в гражданскую войну, это как?
Это совершенно другая история.
Это, другая. Это правда понятно. Другая история, потому понятно. Что это просто другой исторический понятно. Период. Понятно. Мы сегодня говорим о Второй мировой войне.
Вспомним.
Понятно. Все-таки вопросы, которые задавались
вы
нашим
знаете,
слушателям.
Знаете, только что он не задал вопрос. Он высказал очень интересные мысли. И я думаю, что ответы-то и не требуются, потому что он все назвал своими именами. Но думаю, что проще было бы Володарскому, который по воскресеньям ведет исторические передачи, посвятить этому вопросу. Это разговор минимум на час.
А можно коротко одной фразой? Вообще, для того, чтобы понять, что происходило после 1917 года, я советую выписать моим оппонентам высказывание Владимира Владимировича Путина, который в июне 12 года в Совете Федерации заявил следующее. «Поражение России в Первой мировой войне – акт национальной измены». Вот с этого все началось. То есть, кто предал страну, и эта власть сохранялась. А сегодня мы правопреемники Советского Союза.
Я могу на это ответить только одно – что к моменту февральской революции, когда большевиков еще не было ни в столицах, а сидели они в Сибири и за рубежом, русская армия императорская потерпела колоссальное поражение, и немцы были в Риге. А летом 1917 года, даже в Риге, не считая Литвы, Курляндии, Западной Белоруссии и так далее... А летом 1917 года Корнилов, будучи недолго главкомом, открыл дорогу немцам на Петроград, на столицу. Так кто изменник?
Можно ответить? Значит, лозунг
только коротко очень, слушатели просят.
Лозунг Временного правительства был остался «Война до победного конца». А большевики подписали сепаратный мир, капитулировали, сдались и выплачивали контрибуции и потеряли территорию.
8495-134-21-35. Голосуют те, кто придерживается позиции Игоря Чубайса, философа и россиеведа. И телефон 8495-134-21-36. Нет, вы сторонник в данном случае Юрия Жукова, доктора исторических наук и главного научного сотрудника Института российской истории РАН. Я к вам... Обоим короткий вопрос. Все-таки вот том уровне дискуссии, которая даже сегодня у нас в студии, при тех эмоциях, на сегодняшний момент есть ли шанс все-таки прийти к каким-то единым историческим стандартам, к единому историческому учению? И нужно ли это вообще?
Во-первых, это нужно. Во-вторых, в это не нужно вмешивать ни россиеедов, ни философов, ни биологов,
только
ни географов, только историков. И должен быть выработан один стандартный учебник без вариаций, который напишет не один автор, а группа авторов. И желательно без гонорара, чтобы не висела вот эта жажда денег, жажда злата.
Можно.
Игорь Борисович,
значит,
да.
Я считаю, что без единой концепции, не единого учебника, а единой концепции истории нет единой страны. И в критической ситуации, которую никто не может исключить, вот ваш брат, ваш сын пойдет за что воевать? За Сталина? За Мавзолей? Или за Николая Второго? Или за слияние с Западом?
Или
и так
за
так
наших
понимаете?
Миллиардеров?
То есть без единой концепции
за
своей истории нет единого государства.
Она
абсолютно необходима.
Вопрос. Допустим, в России она появляется, это единая историческая концепция, единый исторический учебник. Нам с этим единым историческим учебником нужно идти к миру?
Значит, нужно...
Зачем?
Нужно...
Зачем?
Это единая
это
концепция?
Наше тело. Они же не ходят к нам со своими учебниками. И черт с ними, пусть они несут любую ахинею у себя в своих учебниках. Нужно, чтобы наш народ знал правду, а не выдумки лжедемократов.
Значит, я на это Игорь скажу, что да. Запад при своих выдумках и так далее, что там тоже есть отчасти, да, при этом Запад един, Европа едина, существует Евросоюз, а мы находимся в полной политической изоляции. Полной изоляции. Ни одна страна нас не...
Не будем сейчас...
Она идет вашим путем. Она вашим путем идет. Доигрались, угасает
нет,
Россия, у вас на глазах, у нас
путем.
На глазах, понимаете?
91-й
вот в чем катастрофа.
Ельцин повернул к этой
Сталина
катастрофе.
Сталина похоронить не можете, убийцу России.
Так, интересно.
Убийцу.
Про Сталина мы сейчас спорить не будем.
А сегодня о нее любой вытирает ноги.
Все.
Крокодил России, как сказал Астафьев о
Сталине. Про Сталина мы сейчас спорить не будем. Давайте, у нас осталась буквально одна минута. В двух словах
давайте.
Каждый из вас. Пересмотр истории. Сегодня вы его наблюдаете, фальсификацию истории. Да, нет, из чьей стороны?
Даже изнутри в нашей стране продолжается страшная фальсификация нашего прошлого. Виновата власть, которая вовремя не поставила на место Министерство образования.
Игорь Борисович.
У нас не только фальсифицируется история, у нас нет идентичности у страны. Мы не понимаем, в какой стране живем. То ли это новая СССР, то ли мы Запад догоняем, то ли мы преемство осуществляем с Россией. У нас винегрет.
Вы видите, это фальсификация только внутри России или также и со стороны Запада?
Вы знаете, меня прежде всего волнует фальсификация внутри России. Я здесь живу. А на Запад с ними можно разобраться. Не указ, у вас
спасибо.
Телефон.
Подвожу итоги голосования. 19% останавливаю, поддерживает Игоря Чубайса, философа и россиеведа. И, получается, 81% поддерживает Юрия Жукова, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН. Спасибо вам за эфир. Сейчас 20:00.
Вот когда будет обратная пропорция, тогда мы победим.
Баррикады и потом программа «Отбой».